Говорит Радио Свобода. Число погибших российских военных в Сирии может исчисляться десятками, но официально они не числятся в Министерстве обороны, сообщил сайт Фонтанка.ру. Возможен ли обмен Надежды Савченко на Виктора Бута и Константина Ярошенко, осужденных в США? Сергею Удальцову отказано в условно-досрочном освобождении из колонии. Здравствуйте, эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сегодня вторник, 29 марта. У микрофона Андрей Шароградский. В Сирии в составе группировки российских войск, возможно, воевали российские бойцы незарегистрированной частной военной компании ЧВК под условным названием ЧВК «Вагнера». Издание «Фонтанка.ру» опубликовало данные о потерях в несколько десятков человек, которые понесло в Сирии это подразделение численностью до батальона, ранее называвшееся «Славянским корпусом», и замеченное в боевых действиях с 2013 года и в Сирии, и на востоке Украины, и в период российской аннексии Крыма. В беседе с моим коллегой Александром Гостевым автор публикации на сайте Фонтанка.ру Денис Коротков рассказал подробности о действиях ЧВК «Вагнера» в Сирии, в том числе о ее командире с позывным «Вагнер», на самом деле 46-летнем подполковнике запаса Дмитрии Уткине, помешанном на символике Третьего рейха и взявшем себе псевдоним в честь немецкого композитора.
Вы очень уверенно называете имена тех, кто занимает руководящие должности в этом так называемом батальоне или ЧВК. Откуда у вас такая информация?
Эта информация у меня со слов моих многочисленных собеседников, которые я не могу себе позволить раскрыть, но я уверен в их информированности. Во многих случаях я уверен в том, что это весьма достойные люди чести, которые не позволят себе дать мне непроверенную информацию. Это многочисленные перекрестные источники, поэтому имя Дмитрия Уткина мы позволили себе назвать прямо и открыто. Хотя это имя нам было известно уже свыше полугода назад, поэтому в предыдущих материалах мы рассказывали его биографию, но не называли. Но в январе-феврале оно уже попало в публичное пространство, именно поэтому мы и раскрыли его личность.
Денис, на какой основе, по вашим данным, набирают людей в этот батальон, кто именно идет туда служить?
Это очень разные люди. В принципе, условия достаточно простые. Это мужчина от 25 до 45 лет, не имеет государственной судимости, годные по состоянию здоровья, умеющие выполнить там несложные нормативы по физической подготовке, военно-учетная специальность подходящая будет преимуществом. То есть, прежде всего, это, конечно же, бывшие военнослужащие, бывшие сотрудники органов полиции и органов безопасности. То есть, те, кто прошел соответствующую подготовку. В последнее время туда идет гораздо больше людей, как мы сказали, достаточно неподготовленных, которые просто-напросто кажутся весьма симпатичным. Заработная плата 240 тысяч рублей в месяц для бойца в зоне боевых действий. Есть и олимпинизированные личности, но, как мне кажется, основной состав – это абсолютно нормальные люди. В том числе представители, скажем, практически среднего класса, которые по каким-то причинам либо не нашли себя в этой жизни, либо не смогли найти работу, позволяющую им обеспечить себя и семью. Ну и некоторый процент, конечно же, есть людей войны, которым просто нравится такая жизнь, которую считают своим призванием, своей профессией.
Каковы функции вот этого вооруженного формирования в Сирии и как и кто может осуществлять координацию боевых действий между этим батальоном и сирийской правительственной армией, армией Башара Асада?
Функции очень непонятные. Потому что если исходить, как проходит подготовка в лагере в России, то это в основном подготовка по методике, скорее, войск специального назначения. То есть это работа разведки, работа диверсионных групп и тому подобные вещи. Если же верить той информации, которая приходит иногда через первые, иногда через вторые руки из Сирии, то достаточно часто группа «Вагнера» используют в качестве элитной пехоты, что влечет, конечно же, достаточно большие, несоизмеримые, скажем так, с практикой спецназа потери и недовольство личного состава. Кто может координировать работу, кто может осуществлять командование? Ответ простой, я не знаю.
Ну вот мы подходим к самому главному, на мой взгляд, вот то, что я увидел в этом материале, к слову «потери». Герои вашего материала жалуются, вы сами это сказали, на то, что в Сирии, да и на востоке Украины их посылают в бой, как пушечное мясо. Чем вы, как профессионал в этой области расследовательской, вот можете объяснить столь, я бы сказал, глупые методы ведения войны, при том, что деньги затрачиваются на это формирование, на эти военные действия, на их подготовку, на все, совершенно огромные? И, соответственно, чем объяснить такой глупый расход людей?
Мне сложно понять логику этих людей. Я могу только предположить. В результате там, в Сирии, получается достаточно сборная солянка. Как сказали официальные лица российские, там, безусловно, присутствуют наши военные советники, а также военнослужащие из частей специального назначения. Там же, очевидно, присутствуют, скорее всего, наши артиллеристы и авиация. Там же присутствуют достаточно разнородные силы, которые подчиняются Башару Асаду. Там же присутствуют люди ЧВК Вагнера. Как ни работает авиация и артиллерия, в любом случае, пока куда-то не войдет пехота, победа достигнута не будет. Это аксиома. И вот именно входить куда-то, отвоевывать непосредственно местность, отвоевывать города, другие населенные пункты, никто не хочет. Потому что качество арабской пехоты оценивается очень низко. Кидать туда части вооруженных сил, во-первых, достаточно немногочисленные, судя по всему, это чревато большими репутационными потерями. Поэтому туда двигают тех, о ком будут меньше всего плакать. Это мое предположение.
Какие у вас данные о потерях этого подразделения в Сирии за все время боевых действий его? Как и где вы собирали все-таки эти данные?
Сразу же я оговорюсь, да, потому что все эти цифры могут быть только оценочные, с моей точки зрения. Из разговоров с бойцами. Никто из командиров не соизволил выйти со мной на связь и доложить мне о потерях. А боец, он не видит всей картины. А кроме того, его сведения не всегда можно подтвердить, потому что он очень часто не знает имен и фамилий тех, даже с кем рядом воевал. Но это моя личная, сугубо неточная оценка. Я думаю, что там погибших на сегодняшний день не менее 200 человек. Еще раз подчеркну, это моя личная оценка, которая не претендует на точность и объективность.
Еще один очень важный момент. В вашем расследовании, как получается, объясните нам еще раз по-вашему, что бойцы формирования наемников получают государственные боевые награды?
Я не уверен, что здесь применимо слово «наемник» в том смысле, в котором оно описано в Уголовном кодексе Российской Федерации. Что касается, как они получают боевые награды, то я же написал, с моей точки зрения, это невозможно. То, что они получают награды, опять-таки, информация приходила из различных источников, частично подтверждена документами, но есть инструкция порядок представления государственным наградам Российской Федерации, утвержденная президентом России. И в соответствии с обычным порядком представления государственным наградам, получение государственной награды бойцом подобного подразделения, действовавшего на территории другого государства, мне, возможно, не представляется.
Я выскажу свое предположение. Разведчик-нелегал, действовавший долгое время на территории какого-то иностранного государства, потом возвращается на родину и тайно от всех, об этом знают только награждающие, он сам получает высокую государственную награду. Вот пример.
Никаких проблем. Разведчик-нелегал является либо штатным сотрудником одного из разведорганов, например, Российской Федерации, либо он является сотрудничающим с этим разведорганом, гражданином России или иностранным гражданином, соответствующие государственные органы власти, например, служба внешней разведки, Федеральная служба безопасности или Главное управление Минобороны, формируют пакет документов, представления с описанием подвига и закрытым указом это лицо награждается орденом. Никаких проблем. Как можно наградить человека, который воюет в несуществующей организации, я не знаю.
Еще один момент. Какова была роль этого батальона в Крыму? Ведь выяснилось в конце концов, что пресловутые «зеленые человечки» в кавычках – это военнослужащие регулярных российских подразделений. А что с этим батальоном?
Если вы посмотрите документальные кадры крымской истории, вы увидите там очень-очень много разных людей. Вы увидите тех, кого назвали военнослужащими российской армии. Действительно, судя по всему, военнослужащие и контрактники элитных частей российских вооруженных сил – ну, и там гораздо более взрослых людей в непонятной форме, очень напоминающие достаточно серьезный спецназ. Вы увидите там совсем непонятных людей в разномастном камуфляже и в гражданской одежде. Там, похоже, присутствовали самые различные люди из самых различных организаций. В том числе, по моим данным, там присутствовали и люди из группы Вагнера. Вот те люди, которые есть на всех плакатах, вежливые люди, да, с кошечками и собачками, конечно же, это не они.
Денис, вы допускаете мысль, что кроме этого подразделения, этого батальона Вагнера, существуют и еще какие-то другие, может быть, это уже речь идет о размерах какой-то частной российской военной армии, которая действует и в Сирии, может быть, на Украине, и еще где-то. Просто пока мы не знаем, но всплывут и еще и люди, и еще целые подразделения. Теоретически это возможно?
Теоретически это возможно все что угодно, а вот практически крайне маловероятно. Потому что если через группу Вагнера, да, если она там составляет около 600 человек, если за все время через нее, ну, так, на скидку, могло пройти там, ну, не знаю, возможно, там чуть больше 2000 человек, например, да, что в масштабах страны вот такая капля в море незаметная, и то информация о нем просочилась, появилась и так далее, то скрыть что-то более масштабное и действующее, мне кажется, нереально. На самом деле, в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике, скажем так, местные органы власти там и осведомленные люди представляют все, какие подразделения там действуют. И вот таких вот каких-то неопознанных сил, летучих голландцев, там замечено не было. Хотя я не могу этого исключить, но информации об этом у меня нет.
Денис, как вы полагаете, вот подобное подразделение может быть отчасти самодеятельностью каких-то российских командиров Минобороны, начальников каких-то силовых ведомств, или оно может существовать в современной России только с ведома самых высших руководителей государства?
Я не слишком хорошо разбираюсь в высших сферах Кремля и Минобороны, чтобы судить о том, кто и какими правами и возможностями там располагает. Это да, не знаю. Поэтому не то, что не хочу, просто не могу ответить.
Это был автор публикации на сайте Фонтанка.ру Денис Коротков. С ним беседовал Александр Гостев. Приведенную Коротковым информацию подтвердил в беседе с моим коллегой Марком Крутовым и активист расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
Что известно о российских частных военных компаниях, воевавших и воюющих в Сирии и на Украине? Сколько их примерно может быть, и какие из них попадали в поле вашего зрения, а каких известно?
Мы знаем только одну российскую частную военную компанию, это та самая полумифическая частная военная компания Вагнера, которая также известна как частная военная компания композитора. Мы знаем, что в России существуют еще другие компании, которые называют себя частными военными компаниями. Мы исследовали их деятельность, но это, как правило, оказывается просто что-то вроде охранных агентств, также с функцией тренировки различных бойцов. И только частная военная компания Вагнера, она находила более убедительные подтверждения, что их бойцы реально существуют, и они воюют в Сирии. В частности, наверное, многие помнят фотографии убитых якобы русских солдат под Пальмирой, которые опубликовали боевики ИГИЛ 17 марта. Также такие слухи ходили от наших знакомых источников среди солдат, среди Министерства обороны. И плюс подобные предположения у нас были в отношении Сергея Чупова, о котором мы недавно написали, погибшего. В частности, некоторые его знакомые на условиях анонимности говорили нам, что на самом деле он уволился из внутренних войск в середине нулевых годов и попал в частную военную компанию. И в таком качестве, в качестве наемника, был в Сирии, где и погиб. Однако у нас не было каких-либо убедительных доказательств, что он действительно воевал в этой ЧВК. Тем более, что, как нам известно, военнослужащие склонны иногда преувеличивать некоторые факты, додумывать их. Поэтому мы не очень доверяли такой информации. И при этом у нас была информация, что он точно какое-то время служил в внутренних войсках. Поэтому мы именно в такой версии опубликовали наше расследование по Сергею Чупову. Ну и сейчас, вот как мы видим по статье на Фонтанке, находят подтверждение все-таки вот эти вот полуслухи, полутеории о том, что все-таки ЧВК Вагнера, она существует, и Сергей Чупов, он действительно воевал в этой частной военной компании. Это также объясняет то, каким образом спецназовец внутренних войск, а не Министерство обороны, оказался в Сирии. Именно потому, что он оказался в частной военной компании.
Известно ли, существовала ЧВК Вагнера еще до начала войны на Украине и войны в Сирии, или появилась, была сформирована только с началом военных действий на востоке Украины?
Наши источники, которые связаны с спецназом, Министерство обороны, которые знакомы с ЧВК Вагнера, они говорят, что изначально все сформировалось через славянский корпус, так называемый. Это ЧВК, которая существовала до ЧВК Вагнера. Ее наняла офшорная компания Moran Security Group. Это было в 2009 году. Они их наняли для охраны судов от пиратов, когда эти были истории с нападениями пиратов на суда и угон их. И затем какое-то время, примерно в 2011-2012 году, славянский корпус распался и появилась вот эта так называемая ЧВК Вагнера. Но мы знаем, что также на этих фотографиях тогда еще славянского корпуса запечатлен один известный, скажем так, доброволец, ополченец Вячеслав Корнеев, у него позывной Леший, который много сейчас ездил и с военнослужащими российскими по Сирии, и на Донбассе он воевал. Он запечатлен на фотографиях этого славянского корпуса от 2013 года в Сирии. И у него также в профиле этого Вячеслава Корнеева есть интересное видео из Сирии еще с 2013 года. То есть мы считаем, что вот эта вот ЧВК, которая сначала была как славянский корпус, а потом как ЧВК Вагнера, они в Сирии в той или иной форме принимали участие в боевых действиях в осени 2013 года, как минимум.
В чем вообще основные отличия российских условиях частных военных компаний, с одной стороны от регулярной армии, с другой стороны от обычного охранного агентства, обычного ЧОПа?
В России нет законодательной базы под существование частных военных компаний. Невозможно, что существование гражданских организаций, чтобы у них было при этом такое тяжелое вооружение, вроде снайперских винтовок, вроде минометов, гранат и прочих таких вещей. То есть даже ЧОПы у нас не имеют права владеть таким оружием. А данное ЧВК, оно имеет такое оружие, плюс мы знаем, что у них тренировочный полигон находится в Мольгино в Краснодарском крае, который непосредственно находится рядом с базой 10-й бригады спецназа ГРУ. То есть мы предполагаем, что их обучать непосредственно главное разведывательное управление. И все при этом их существование находится на таком совершенно засекреченном уровне, полуофициальном, то есть видимо нет никаких документов, что такой-то человек, он служит в этой ЧВК, что его отправили в Сирию. Мы считаем, что, скорее всего, вот эти вот наемники, поступая в этот ЧВК, они соглашаются с условиями, что их формально не будет существовать ни в Сирии, ни где-либо еще, и формально они нигде не служат. И в случае, если они погибнут, то они предоставлены самим себе, там, своим родственникам, то есть никакой помощи от властей не будет.
Можно ли в таком случае предположить, что основной источник экипировки и финансирования этой частной военной компании – это Министерство обороны России?
Да, безусловно, мы ровно так и считаем, потому что, во-первых, их полигон находится вот непосредственно, он соприкасается с полигоном 10-й бригады спецназа ГРУ. Если бы их существование было бы незаконным, если бы оно бы не одобрялось властями России, то это было бы невозможно, чтобы они находились по соседству вот такой элитной части спецназа ГРУ. Плюс те фотографии убитых наемников, которые опубликовали боевики ИГИЛ, на них видны вооружения, которые, оно очень редкое и, как правило, существует только у элитных частей спецназа ГРУ. Вот, например, мина-граната вкладыш, которая была в обмундировании одного из убитых. Мы видим также по фотографиям, которые публикуют Вячеслав Корнеев и другие лица, которые подозревают и нами, и другими расследователями, в частности, к этим ЧВК, что их в Сирию доставляют силами Министерства обороны. То есть они фотографируются на фоне вертолетов Министерства обороны, на фоне самолетов Министерства обороны. То есть явная помощь в транспортировке, в вооружении со стороны властей России и Министерства обороны, в частности, она существует.
Насколько разношерстен кадровый состав частных военных компаний, в частности, вот этой ЧВК? Ограничено ли участие в них возрастом, национальностью или какими-то другими параметрами?
Из тех людей, кого мы видели, что либо он точно причастен к такому ЧВК, либо есть в отношении него обоснованные подозрения, это все люди уже с большим опытом, то есть, как правило, больше 30 им лет, они уже отслужили и срочную службу, и службу по контракту. Есть и совсем уже такие пожилые люди, военные пенсионеры, как вот был Сергей Чупов, которому был 51 год. То есть, как правило, это не какие-нибудь ополченцы, добровольцы, которых мы встречали на Донбассе, которые бывшие шахтеры или какие-нибудь там автоматчики, а именно действительно люди с боевым опытом, служившие в хорошо подготовленных военных частях.
С активистом расследовательской группы Conflict Intelligence Team Русланом Левиевым беседовал мой коллега Марк Крутов. Во вторник, 29 марта, Министерство обороны России объявило о проведении электронного аукциона на изготовление в общей сложности целых 10 300 медалей участнику военной операции в Сирии. Победитель должен быть определен 15 марта. Указ об учреждении такой награды был подписан министром обороны России Сергеем Шойгу 30 ноября 2015 года. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня вторник, 29 марта. Российские власти ведут консультации об обмене осужденной в России украинской военнослужащей Надежды Савченко на группу россиян, в том числе отбывающих наказание в США Виктора Бута и Константина Ярошенко. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на неназванные информированные источники. Виктор Бут отбывает 25-летний срок в тюрьме в США за попытку сговора с целью убийства американских граждан путем продажи оружия колумбийским повстанцам. Константин Ярошенко приговорен американским судом к 20 годам тюрьмы за попытку доставить крупную партию кокаина в США. Адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин в интервью «Радио Свобода» подчеркнул, что для него главное, чтобы его подзащитная оказалась на свободе. Вы знали о консультациях по поводу возможности обмена Савченко на Бута и Ярошенко?
Нет, никаких конкретных данных у меня никогда не было, потому что, несмотря на мое общение с американскими представителями, я дважды был в Соединенных Штатах, в Госдепе, в National Council и в Конгрессе, я много где был и обсуждал возможность помощи со стороны партнеров США в освобождении Савченко, конкретных фамилий, подобных предложений более конкретно так никогда не звучало, как во-первых. Во-вторых, я и со стороны тех, с кем общался, никогда не слышал о такой возможности. А я, например, еще прошлым летом общался с послом Тефтом, который, как вы видели, в переговорах непосредственно принимал участие. Равно как и я общался с советником Обамы, который тоже был вместе с Керри на встрече с Путиным. Да? я с ней общался в Вашингтоне. То есть никогда такого позиции не было ни публично озвучено, ни не публично, сейчас очень много. Вот сейчас я уже вижу комментарии со стороны Вашингтона, разных представителей, но пока посольств, о том, что, значит, подобное предложение не рассматривается Вашингтоном об отмене Савченко, Набута и Ярошенко. Вполне может быть, что это публичный проброс со стороны Кремля с тем, чтобы предложить в публичном пространстве такую схему. Я бы этого тоже не исключал, что без предварительных договоренностей эта информация стала публичной. Поэтому, на самом деле, вы поймите меня правильно, для меня все равно, на кого обменяют. Вот абсолютно все равно. Я как адвокат заинтересован, чтобы Савченко как можно быстрее отправился домой. С моей точки зрения, действительно было логичным предложение именно Петра Порошенко, поскольку он предлагал обменять на военнослужащих Ерофеева Александрова. Ну, судите сами, они попали фактически в плен, значит, в поселке Счастье, ну, городок Счастье. Это в нескольких километрах от Суковой Балки, где попал в плен к батальону «Заря» сама Савченко. Одни и те же военные действия на востоке Украины, в Донбассе. Значит, в результате военных действий попадают те и другие, соответственно, взаимно в плен. Ну, более чем логично обменять их, Савченко на Ерофеева Александрова. Однако, как я понимаю, в Кремле большой энтузиазм по поводу этого предложения, публичного предложения Петра Порошенко, как бы не замечен. Поэтому, видимо, Кремлю гораздо интереснее другие лица, вот, о которых неназванный источник Интерфаксу заявил. Но, как я предполагаю, это Иванов, глава администрации президента. Как я предполагаю, по практике это всегда именно так бывает. Заявил о возможности обмена на Бута и Ярошенко и некий список неназванных лиц. Непубличный список, как я понимаю, сотрудники российских спецслужб, которые, значит, в Соединенных Штатах также привлечены к ответственности или даже осуждены, не знаю. Поэтому, соответственно, почему эти вещи стали публичными, мне неизвестно. Я в ближайшее время буду встречаться с представителями Соединенных Штатов, которые имеют отношение к переговорам, и попробую их узнать.
Ну, вы упомянули о том, что вы бывали в Соединенных Штатах, обращаясь за поддержкой в деле Савченко. Очень хорошо я запомнил ваши слова сразу после вынесения ей приговора о том, что если бы защита Савченко не сделала сознательно этот процесс публичным, то, судя по всему, ее судьба бы и вылилась вот в эти 22 года в тюрьме, на которой она сейчас осуждена российским судом. Но для меня все-таки непонятно. Вы искали поддержки в Америке. Я понимаю, что, скорее всего, эта поддержка должна была заключаться в том, чтобы американские официальные лица оказывали давление на Кремль. Тут вдруг возникает вопрос об обмене людей, содержащихся в американской тюрьме. Вообще, хоть немного юридическую какую-то процедуру вы представляете, которая сделала бы подобный обмен законным?
Во-первых, я скажу о том, что разные вещи обсуждались. И разные идеи обсуждались, так сказать. Они обсуждались не публично, но это не значит, что звучали какие-то конкретные предложения, а вот давайте Савченко на Бута поменяем. Нет, так никогда это не звучало, понимаете? Действительно, я настаивал на этой поддержке, потому что это международное давление вылилось, кстати сказать, в звонок президента Обамы президенту Путину с требованием освободить Савченко. Это немало для таких людей. Пример обратный тому, ну посмотрите, ведь украинских заключенных, украинских граждан Украины. Их не одна Савченко. Есть и Сенцов, и Кольщин, которые уже находятся в зонах, да, ну, в колониях. Есть Солошенко, есть Выговский, есть Литвинов, которого сейчас за разбой судят, скорее всего, вынесут этот обвинительный приговор. То есть много примеров обратных, когда нету публичности дела. И мы видим, чем это заканчивается. Это заканчивается сроком, и об этих людях не говорят. Этих людей как бы нет. Разумеется, эта тактика публичности, она не везде работает. Вы должны это понять. Не везде. Не во всех случаях. Для этого и сам человек должен быть расположен к этому. Это тоже очень важно. Но кейс Савченко был обречен на эту публичность. Просто верная артикуляция там, с моей стороны, моих коллег, она дала тот эффект, что дело Савченко не может остаться по-другому, кроме как вот вне процессуальной процедуры, понимаете, обмен или что-то подобное. Почему? Потому что проблема-то вся не в американцах, проблема не в украинцах, проблема в кремлевском руководстве, конкретно в Путине. Потому что он воспринимает Савченко как некий ценный депозит, ценный, значит, дивиденд, которым можно торговаться. Политический, конечно, депозит, политический дивиденд. Какая законная процедура может быть? Вы знаете, есть несколько видов процедур, которые, безусловно, являются процессуально законными, но возможно их реализация только при определенной политической воле. Ну, шпионов заменяют. Я напомню вам, в свое время была шумная история про нелегалов. Там Чапман была среди них. Среди этих американских нелегалов, российских сотрудников спецслужб, там глубоко внедренных, это граждане США были, но, так сказать, в свое время туда отправлены российскими спецслужбами. Ну и что, Обама их просто отдал, хотя их привлекли к ответственности. Значит, есть секретные указы, по которым, значит, такие обмены происходят, шпионов. Есть процедура помилования взаимного, да, для того, чтобы обеспечить возможность ставки одних туда, других сюда. Есть некие другие процедуры, которые, ну, скажем так, технически решаемы в России уж точно, потому что Россия – это страна, где если очень хочется, то можно. Да, закон здесь – это весьма пластичная вещь. И мы знаем примеры, когда, значит, в нарушении закона людей вот буквально освобождали, если кто-то этого хочет. Пример с Васильевой. Да, она через месяц нахождения в колонии была освобождена условно-досрочно. Хотя есть условия по уголовно-исполнительному кодексу, что надо полгода отбыть для того, чтобы подать на УДО в колонии. Понимаете, есть такое правило, есть такое условие, норма. Ну ничего, через месяц ее спокойно освободили. И что, больно вы видели демонстрации и крики, протесты по этому поводу. Поэтому если сильно захотят, то сделают. Другой вопрос, так сказать, насколько эквивалентен обмен, насколько политически возможно осуществить такой обмен, это пока вопрос переговоров, мне кажется. Просто так, Савченко, никто не освободит.
Ну вот я как раз хотел спросить вас по поводу вот этого эквивалента. Ну, Савченко действительно стала очень заметной фигурой, так или иначе, но в прессу просочилась информация о том, что ее собираются менять и на Бута, и на Ярошенко. Один отбывает срок за попытку сговора с целью убийства американских граждан путем продажи оружия колумбийским повстанцам. Другой за попытку доставить крупную партию кокаина в Соединенных Штатах. Вот я не знаю, ваше личное мнение как адвоката, если вы, разумеется, согласитесь ответить, насколько вам такой обмен представляется эквивалентным?
Да он точно не эквивалентен. Проблема только в гуманитарном интересе. Понимаете, США, если бы пошли бы на это, они руководствовались гуманитарными принципами, а власть в России, в Кремле, руководствовалась бы циничными принципами политической торговли. Разумеется, это не уравновешивает. Здесь нельзя найти результирующую. Одни исходят из спасения жизни, а другие из интересов. И было это вечно и всегда. Вспомните, как Каддафи отдавал невинных болгарских медсестер. Там тоже, знаете, была неэквивалентная история. Но как раз-таки в большой политике подобного рода поведение, оно ударяет больше всего, между прочим, по тем, кто руководится интересами, а не гуманными принципами. Вспомните обмен на Карвалана Буковского, да? Так сказать, Карвалан в конечном итоге был ответственен за теракты. Он их осуществлял в Чили, несмотря на то, что это был тоже диктаторский режим Пиночета. Россия уравняла себя, в тот момент СССР уравнял себя с Пиночетом, с диктатурой, хотя публично рассказывал сказки про коммунизм и тому подобные вещи в пропагандистском плане. Поэтому в каком-то смысле, если бы такой обмен состоялся, мне кажется, что Россия бы от этого потеряла больше. А Америка куда меньше, если бы отдала этих наркоторговцев и оружейников, понимаете? Опять же, это мой личный взгляд. Вы спросили мое личное мнение. Я вам его сказал, что оно противоречиво. С одной стороны, действительно, лица, которые совершали преступление против невиновной Савченко. А с другой, если я руководствуюсь гуманными принципами, как адвокат, и хочу, чтобы невиновный человек не отбывал 22-летнего наказания, то лучше спасти невиновного ценой отпуска виновного, чем наоборот, понимаете? Пожертвовав жизнью невиновного ради торжества справедливости. Это не я сказал, это Достоевский сказал.
Это был адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин. Время свободы. Итоговый выпуск. Верховная Рада Украины отправила в отставку генерального прокурора страны Виктора Шокина. Увольнение Шокина в парламенте рассматривают в рамках договоренностей по формированию новых парламентской коалиции и правительства. Однако похоже, что этот процесс затягивается и не только из-за нежелания Арсения Яценюка расставаться с премьерским креслом. Тему продолжает киевский корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Постановление об отставке Виктора Шокина с должности генерального прокурора Украины поддержали 289 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Шокина давно критиковали за то, что он покрывает коррупционеров, тормозит расследование дел в отношении соратников беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, затягивает расследование убийств на Майдане в период революции достоинства, а также противодействует реформам в прокуратуре. 28 марта у стен президентской администрации на митинге, собравшим несколько сот человек, звучали требования отставки генерального прокурора. Именно Шокин накануне санкционировал проверку прокуратурой Центра противодействия коррупции, который выступал с резкой критикой в адрес Виктора Шокина. Слово руководителю Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.
Отставка Шокина – это первый шаг к победе. Сейчас вторая цель – не допустить его реинкарнации в лице двух его заместителей. Это Ильи Севрюк и Столярчук. Именно этих людей Банкова и президент видят на месте Шокина. Если это произойдет, то, в принципе, отставка Шокина не есть победой, потому что это просто представители того же коррупционного клана. И это очень связано с криминальными делами против нашей организации. Последние 4 недели, зная про эту схему, мы рассказываем обществу, международным партнерам, журналистам, почему именно эти двое не могут быть назначены на место Шокина. Первый, Ставрук, убил исторический шанс страны на обновление прокуратуры. Сманипулировав конкурсом, в результате чего 0 новых людей пришло на руководящие должности прокуратуры. Второй, Столярчук, убил криминальное дело по ключевому косяку Януковича Юрия Иванющенко. Из-за его бездеятельности как профессионального руководителя дело было закрыто судом. Именно этих двух людей Порошенко пробует продавить на генпрокурора. Наша ключевая задача – не допустить этого и добиться назначения хотя бы нейтрального генерального прокурора. Нейтрального с точки зрения зависимости от любых политических кланов.
За час до решения Верховной Рады об отставке Шокина стало известно, что он успел уволить своего заместителя, реформатора Давида Саакварелидзе, из команды губернатора Одесской области, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Команда Саакашвили объявила войну украинским коррупционерам, в том числе и в генпрокуратуре. Виталий Шабунин продолжает.
Теперь о Саакварелидзе. Его уволил не Шокин, а Порошенко. Последнее время все противостояние внутри генпрокуратуры между старыми кланами и новыми представителями Саакварелидзе и Каско, которые, кстати, тоже ушли из генпрокуратуры, было санкционировано президентом. В конкретных действиях видно, что Саакварелидзе не был нужен Порошенко в генпрокуратуре. Порошенко нужна контролируемая генеральная прокуратура. Саакварелидзе расшатывал систему изнутри.
Действительно ли ваш центр противодействия коррупции, как заявляли в генпрокуратуре, подозревается в растрате более $2 миллионов?
В чем претензия к нашему центру? Знаете, это охота на ведьм чистой воды. Прокуратура уже сказала, что в рамках этого же дела они не прочь допросить, вдумайтесь, посла США, который защищен как дипломат Венской конвенции. Дело абсолютно глупое и надуманное. Они обвиняют нас в том, что мы, взяв деньги американского правительства, послушайте меня, на реформу Генеральной прокуратуры, не отдали эти деньги им на счет. Мы в жизни не брали денег на реформу генпрокуратуры, потому что считаем, что пока там такое руководство, реформировать орган невозможно. Это очень легко доказывается в суде после выписки счета. Поэтому дело абсолютно надуманное и заведомо проигрышное для Генеральной прокуратуры.
Между тем, отставку Виктора Шокина в Раде рассматривают в рамках достигнутых ранее договоренностей у Порошенко по формированию новой парламентской коалиции. В нее должны войти фракции Блока Петра Порошенко, Народного фронта Арсения Яценюка и Батьковщины Юлии Тимошенко. Ближе к вечеру 29 марта стало известно об ультиматуме Тимошенко. Она требует срочно принять ряд законов, в частности, относительно моратория на продажу земли, отмены налогообложения пенсий и снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Без принятия этих законов Батьковщина не намерена входить в новое большинство. По словам директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, учитывая ультиматум Тимошенко, пока нет твердой уверенности в том, что появится новая коалиция в составе 3 упомянутых парламентских фракций.
Вероятно, но не неизбежно, поскольку отставка Шокина еще не состоялась. Это парламент дал согласие на эту отставку. Отставку должен принять президент. До тех пор, пока не будет урегулирован вопрос с отставкой Яценюка, пока еще об окончательной отставке Шокина говорить рано. А пока я не вижу согласия Яценюка и Народного фронта на отставку Яценюка, они затягивают самоотставку, добровольную отставку Яценюка с тем, чтобы выиграть время и выиграть, наверное, поддержку американской администрации, которая может быть озвучена на встречах с президентом Украины Порошенко, который вылетает в США на ядерный саммит, где будет ряд встреч. Судя по заявлениям спикеров Народного фронта, согласно которым они предлагают 5 апреля, аж 5 апреля, то есть собраться для обсуждения состава нового Кабмина, состава коалиции, коалиционного соглашения, значит, они тянут время тем самым оттягивая окончательное решение по Яценюку и оттягивая голосование по кандидату в новые премьеры Владимиру Гройсману.
Ключевым кандидатом на премьерский пост действительно называют нынешнего спикера парламента, члена президентской команды Владимира Гройсмана. Однако Арсений Яценюк не спешит освобождать премьерское кресло. В середине февраля, как известно, парламент признал работу правительства в минувшем году неудовлетворительной, но при этом не смог отправить его в отставку. Согласно Конституции Украины, Верховная Рада может рассматривать вопрос о недоверии Кабмину не чаще одного раза в сессию, то есть теперь этот вопрос может подниматься только в сентябре. Кроме того, однопартийцы Яценюка заявляют, что смена коалиции не обязательно должна означать и смену правительства. Вадим Карасев считает, что Арсений Яценюк согласится уйти в отставку лишь в том случае, если ему будет предложена должность генерального прокурора Украины.
Единственный способ сегодня поменять премьера и отправить в отставку нынешнее правительство – это добровольная отставка Яценюка. Но вот здесь возникает новая коллизия. Яценюк пока не знает, где его место после премьера. Есть ли жизнь и какая политическая жизнь после премьерства? Ему лихорадочно подыскивают какое-то место в структурах государственной власти, но они его не устраивают. В то же время Яценюк и желает получить место генерального прокурора, на что вряд ли пойдет президент. Поэтому Яценюк не хочет быть простым экс-премьером, частным лицом и даже народным депутатом, который теоретически может избраться по одному из округов или там пройти по списку. Сейчас это все можно решить на довыборах по округам. Поэтому вот все упирается в то, что Яценюк тянет с отставкой, а Порошенко никак и президентская команда никак не могут дожать или выжать, точнее, из Яценюка эту отставку и тем самым запустить уже процесс окончательного оформления новой коалиции в составе блока Петра Порошенко, Народного фронта и Батьковщины и голосование по премьеру, на должность которого претендует Владимир Гройсман как кандидат из коалиции.
30 марта Петр Порошенко отправляется с рабочим визитом в Вашингтон, где планируются, в частности, его переговоры с вице-президентом США Джо Байденом. А накануне, во время встречи с лидерами парламентских фракций, глава государства заявил, что без назначения нового правительства Украина не получит ни одного миллиарда долларов кредитных гарантий от США, ни еще 3 миллиарда долларов в рамках очередного транша от Международного валютного фонда. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск «Времени свободы». Рассказовский районный суд Тамбовской области отказал в досрочном освобождении из колонии координатору Левого фронта Сергею Удальцову, который отбывает наказание по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве в мае 2012 года. По мнению суда, Удальцов не встал на путь исправления, о чем свидетельствует негативная характеристика из администрации колонии. Сергей Удальцов, приговоренный к 4,5 годам лишения свободы, получил право ходатайства об условно-досрочном освобождении в мае прошлого года, но Рассказовский суд начал производство по его ходатайству только в январе. О том, чем объясняется такая задержка и какое отношение к досрочному освобождению Удальцова имеет пленум Верховного суда России, накануне слушаний в Рассказовском районном суде в интервью «Радио Свобода» рассказала его адвокат Виолетта Волкова. Вопросы ей задавала Марьяна Тарачешникова.
К тому моменту, когда подошел срок УДО, Сергей еще находился в СИЗО. И, собственно, мы готовились подавать эти все документы, но его мы очень оперативно отправили отбывать наказание. То есть, соответственно, пока он доехал, пока он там прошел карантин, пока мы узнали, где он находится, тоже прошло определенное время. Соответственно, на новом месте он находился, ну, он не Евгения Васильева, который через 10 дней после пребывания в колонии дали все необходимые рекомендации, положительные характеристики, положительное, скажем так, заключение о том, что к ней может быть это УДО применено, поэтому, в общем, Сергей принял решение, чтобы какое-то время прошло для того, чтобы руководство, в том числе колонии, могло с ним познакомиться, понять, в общем-то, готовы ли они ходатайство поддержать об УДО или не готовы. Ну, собственно, прошло некоторое время. После этого мы подавали на условно-досрочное освобождение, но, к сожалению, в принципе, наше ходатайство было оставлено без рассмотрения, причем ни нам об этом не сообщили, ни Сергею об этом не сообщили. На сайте суда мы также не могли очень длительное время найти информацию, и в конце концов мы нашли ее в январе, но она была так хитро, скажем так, спрятана, что сразу, вот, как обычно, когда ищешь соответствующую информацию в электронной канцелярии суда, найти ее было невозможно. По телефону тоже мы не могли получить информацию, потому что когда мы звонили, нам говорили, что мы не видим, с кем разговариваем, и информацию предоставлять отказывались. Так что только в середине января мы смогли узнать о том, что наша жалоба рассматриваться не будет. Как только мы узнали, соответственно, в течение очень короткого времени мы подготовили еще один пакет документов, потому что мы решили, что рациональнее будет подать новый пакет документов, чем обжаловать предыдущее решение суда, потому что по времени мы выигрывали несколько месяцев. А в этот раз судья был, в общем-то, другой. И после вот достаточно непродолжительного времени мы узнали о том, что оно принято к производству. Дальше мы уже ждали все необходимые процедуры. Пока совершится. Дело все в том, что когда УДО проходит, всегда оповещаются потерпевшие, в данном случае их большое количество человек, около сотни, и, соответственно, все потерпевшие должны быть уведомлены судом, и суд спрашивает мнение потерпевших, в данном случае вот всех тех людей, которые приходили к нам на процесс, о том, согласны ли они с условно-досрочным освобождением, считают ли, что оно может быть применено.
Вам сейчас-то известно мнение потерпевших по вопросу об условно-досрочном освобождении Сергея Удальцова и мнение администрации колонии, или все это будет заявлено непосредственно в процессе рассмотрения?
Все это будет непосредственно в процессе рассмотрения. Вот я, например, знаю, что у Сергея совсем недавно он получил небольшой срок в СИЗО, а учитывая, что до этого Сергея привлекали уже там к ответственности дисциплинарные, замечания у него были, и точно так же в СИЗО он уже попадал, вот одно дисциплинарная ответственность, одно нарушение, значит, с него было снято по представлению прокурора. Прокурор посчитал, что в данном случае невозможно было не нарушить, потому что, к сожалению, узнику положена только одна смена одежды, и одежда эта должна быть чистая. Если одежда грязная, то это является нарушением, но стирать можно в строго определенный день, там, в строго определенное время. Сергей, скажем так, постирал свою одежду, которая ему показалась грязной, не в то время, которое предусмотрено, то есть ранее отведенного для этого времени. Но прокурор посчитал, что лучше нарушить так, чем ходить грязным, поэтому попросил снять с него данное наказание. Ну, на самом деле, вот как я просто вижу, это действительно абсурд полнейший. Но, тем не менее, вот есть еще пара наказаний, когда показалась там администрация, что у него не совсем ровно застелена кровать, и поэтому сделали вывод, что он на ней сидел в то время, когда сидеть не мог. И также посчитали однажды, что он неправильно летом сменил, значит, тапочки, тоже не своевременно надел шлепанцы, наказали и за это тоже. Ну, после этого прошло какое-то время, Сергей уже там протерся, привык к местным порядкам, в общем-то, понял, что можно, что нельзя, пошел на работу, вот старался во всяком случае не получать никаких взысканий, тем более таких, ну, я уж не знаю, там правильно ли назвать их смешными и глупыми, но тем не менее смешных и глупых. Ну вот в последний раз все равно, в общем-то, он даже превзошел все предыдущие, потому что отлучение со своего рабочего места в туалет, который посчитали нарушением, только потому, что это был туалет на другом этаже, а не на этом этаже, который был занят, в общем-то. Но вот почему-то администрация посчитала, что это неправомерно. И в 6 минут, которые он отсутствовал на рабочем месте, они оказались достаточными, чтобы привлечь его к 10 суткам в СИЗО. Ситуация, на самом деле, неоднозначна. У нас судебная практика этот вопрос уже рассмотрела, что не могут наказания препятствовать применению условно-досрочного освобождения. Но, тем не менее, судебная система, она не настолько гибка, как наш Верховный суд, который в пленумах своих все это описывает. Поэтому посмотрим, как это все будет выглядеть.
Некоторое время назад бывшая уполномоченная по правам человека Элла Памфилова в своем докладе отмечала, что сотрудники ее аппарата ездили в колонию к Сергею Удальцову и были в колонию Развожаева. Их их озадачил тот вопрос, почему в один день двум людям, находящимся в разных концах страны, вынесли совершенно одинаковые взыскания. Я так понимаю, что речь шла вот о первом выдворении в штрафной изолятор в октябре 2015 года. И сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека пришли к выводу, что это решение направлено на то, чтобы воспрепятствовать получению возможному получению условно досрочного освобождения. Вот вы согласны с такими выводами?
Вы знаете, мы не то что согласны, а мы с моим коллегой Дмитрием Аграновским именно так это все видим и понимаем, потому что другого объяснения этому нет, потому что это делается одномоментное такое ощущение, что по чьей-то разнарядке. А раньше суд обращал всегда внимание на то, какое количество наказаний у осужденного. И даже если, например, сама колония поддерживала ходатайство об УДО, то обычно прокурор выступал категорически против, обосновывая это тем, что заключенный имеет большое количество взысканий, более двух, например, и, соответственно, не исправился, и поэтому применять к нему условно-досрочное освобождение рано. При том, что иногда даже эти взыскания были получены достаточно давно, несколько лет назад. Соответственно, мы полагали, что, скорее всего, вот это та самая ситуация, когда нарабатывается большое количество наказаний для одного и для другого осужденного, для того, чтобы впоследствии препятствовать получению УДО. Потом вышло постановление пленума, которое сказало, что в данном случае даже количество наказаний не должно влиять на рассмотрение соответствующего вопроса. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы система судебная двигалась вместе с, скажем так, с центральной нашей судебной системой и была настолько же гибкой. Но вот посмотрим, как на это завтра посмотрит суд, на то количество наказаний, которое получил Удальцов. На мой взгляд, смешных и глупых.
Да, но помимо наказаний есть еще одно препятствие в виде непризнания вины. И несмотря на то, что Пленум Верховного Суда Российской Федерации и Конституционный суд Российской Федерации разъясняли, что непризнание осужденным своей вины в том преступлении, за которое он отбывает наказание, не может служить препятствием для условно-досрочного освобождения, суды, тем не менее, вот в своих отказных решениях обращали внимание на это. Вину не признал, не раскаялся. Вот с вашей точки зрения, сейчас может ли такая позиция Сергея Удальцова, который не признает себя виновным, не считает себя виновным в тех преступлениях, за которые его отправили в колонию, помешать ему получить условно-досрочное освобождение?
Я полагаю, что если такое решение суда будет обосновано именно тем, что Удальцов не признает свою вину, это решение однозначно подлежит отмене. И если не суд второй инстанции, то вышестоящий суд, там конституционная инстанция там, или надзорная, там уже там выше, он сделает соответствующий вывод. И такое решение будет отменено как явно незаконное и нарушающее, в общем-то, все те установления, которые вот Верховный суд сделал по данному вопросу. Поэтому я так полагаю, что, конечно, субъективно могут принять во внимание это судьи, но обосновать это в судебном акте, я думаю, что нет.
Это была адвокат Сергея Удальцова, Виолетта Волкова. Вопросы ей задавала Марьяна Тарачешникова. Напомню, Сергею Удальцову отказано в условно-досрочном освобождении из колонии. Время свободы. Итоговый выпуск. Центральная избирательная комиссия Грузии зарегистрировала инициативу группы граждан на проведение в стране референдума со следующим вопросом. Согласны ли вы, чтобы в стране был разрешен брак между лицами одинакового пола? Инициаторы проведения референдума не выступают от имени какой-либо партии или неправительственной организации, но они заявляют, что выражают, цитата, волю всего грузинского общества, выступающего, по их мнению, за однозначный запрет однополых браков. Это тоже цитата. Рассказывает наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе.
Центральная избирательная комиссия Грузии зарегистрировала инициативу группы граждан о проведении в стране референдума со следующим вопросом. Согласны ли вы, чтобы в стране был разрешен брак между лицами одинакового пола? Согласно грузинскому законодательству, после регистрации в ЦИК организаторы обязаны собрать не менее 200 тысяч подписей. Если им это удастся, окончательное решение о назначении плебисцита принимает глава государства. Причем процесс подготовки к проведению референдума начался в тот самый момент, когда в парламенте приступают к обсуждению конституционной поправки премьер-министра и председателя правящей коалиции Георгия Квирикашвили. Премьер предлагает зафиксировать в основном законе страны, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. либеральная часть правящей коалиции, в первую очередь республиканская партия, выступает против такой поправки. Политолог Георгий Нодья считает, что эмоционально обсуждаемая в обществе тематика однополых браков спровоцировала важные политические процессы, которые могут иметь далеко идущие последствия.
Просто это широко, скажем, такая обсуждаемая проблема в обществе. Коалиция «Грузинская мечта» внесла в парламент проект поправки, согласно которой семья будет определена как союз мужчин и женщин, то есть однополые браки будут конституционно исключены. Так что, ну, возможно, какие-то группы хотят как бы еще более усилить позицию тех людей, которые хотят законодательно запретить однополые браки.
Георгий, как вы считаете, заставит ли инициатива о проведении референдума политические силы страны зафиксировать свою позицию по столь важному вопросу? Может, именно этого и добиваются инициаторы?
Что касается необходимости зафиксировать свою позицию, то проект конституционной поправки уже создал такую необходимость, и политические партии в основном зафиксировали свои позиции уже. Так что я не думаю, что вот идея референдума что-то, в принципе, новое с этой точки зрения привносит.
А насколько реален сам референдум? Ведь даже если инициаторам удастся собрать 200 тысяч подписей, назначить плебисцит может только глава государства. Примет ли такое решение президент Мергвелашвили, который, как известно, придерживается либеральных взглядов?
Ну, мне кажется, что если парламент примет эту поправку, что возможно, которая на конституционном уровне запрещает однополые браки, то нужды в референдуме может и не быть, и, возможно, именно исходя из этого, президент откажется от его проведения. Хотя, возможно, другой сценарий, что в парламенте не удастся провести такую поправку, потому что для этого необходимы 3/4 голосов членов парламента, и тогда вот референдум, может быть, все равно будет проведен для того, чтобы еще более укрепить позиции парламентского большинства, которое хочет эту поправку провести.
Считает Георгий Нодья. По мнению известной правозащитницы Елены Тевдурадзе, которая многие годы представляла Грузию в парламентской ассамблее Совета Европы, итог референдума очевиден.
Я, как правозащитник, конечно, считаю, что, к сожалению, я имею в виду, если действительно референдум будет проведен, то большинство населения Грузии выскажется, конечно, за запрет. Но, с моей точки зрения, это, конечно, ущемление прав и свобод людей, которые для себя выбирают ту жизнь, которую они считают нужным. И поэтому вмешиваться в их жизнь, я думаю, никто не имеет права.
Елена Константиновна, многие утверждают, что в смысле отношения к сексуальным меньшинствам Грузия не европейская страна. Согласны ли вы с ними?
К сожалению, конечно, мы больше азиаты, чем европейцы.
Убеждена Елена Тедурадзе. Ее мнение о нарушении прав сексуальных меньшинств подтверждается событиями последних лет. 17 мая 2013 года, в Международный день борьбы против гомофобии и трансфобии, десятки тысяч людей чуть не линчевали в центре Тбилиси у здания парламента около 10 представителей ЛГБТ-сообщества. В Грузии существуют две неправительственные организации соответствующей направленности. Они называются «ЛГБТ-Грузия» и «Идентичность». Их активисты часто жалуются на угрозы, притеснения и очень неохотно общаются с местными журналистами. Руководитель некоммерческой организации «За европейскую Грузию» Кэти Габьяни сказала в беседе со мной, что сексуальные меньшинства нуждаются в активной защите как со стороны Запада, так и цивилизованных людей в самой Грузии.
Права, безусловно, нарушаются. Во всяком случае, они стараются игнорировать эти права и стараются как-то притеснять этих людей. Но сами эти люди, которые состоят тоже в организациях по защите ЛГБТ и по защите прав, просто человеческих прав в Грузии, они с этим борются как могут. И, кстати, у них есть успехи. Но сказать сегодня то, что в Грузии с этим все хорошо и все спокойно, ни в коем случае нельзя. Наоборот, нам нужна в этом плане и поддержка со стороны Запада, во-первых, и более сильная активация тех людей, которые здесь живут. Просто людей, которые более цивилизованные, которые понимают, что это вообще мрак какой-то и ненормальная совершенно ситуация. И эту ситуацию нужно решать обязательно.
Убеждена Кэти Габьяни. Несколько иное мнение высказала руководитель Центра глобальных исследований Нана Девдариани, придерживающаяся более консервативных взглядов на данную проблему.
Страны, где нарушаются права абсолютного большинства граждан, причем все права абсолютно, включая право на нормальную человеческую жизнь, на социальное обеспечение и так далее, там говорить о каких-то отдельных группах очень сложно. Это во-первых. Во-вторых, что касается вопроса запрета однополых браков, обычно запрещают то, что уже дозволено, то, что уже разрешено, а этого нет. В-третьих, конечно, для нашего общества это такая животрепещущая тема, потому что в стране, где большинство, абсолютное большинство населения заявляет о том, что они верующие, причем ну, подавляющее большинство православные, но если мусульмане, если иудеи и другие традиционные религии представлены, для них, конечно, с точки зрения своих верований, вопрос достаточно животрепещущий и неприемлемый, по крайней мере, на данном этапе.
Заявила Нана Девдариани. То, что инициаторам удастся собрать по меньшей мере 200 тысяч подписей, необходимых для проведения референдума, не вызывает сомнений. Хотя бы потому, что за внесение такой поправки в Конституцию, то есть за запрет однополых браков, выступает Грузинская православная церковь, пользующаяся в стране непререкаемым авторитетом. Судя по всему, вопрос однополых браков станет одной из самых острых и дискуссионных тем в преддверии парламентских выборов, намеченных на осень. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода. Тбилиси.
На волнах Радио Свобода вы слышали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 29 марта. Его продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.